Сегодня у нас 26 ноября 2012 года. Мы с вами продолжим тему о промысле Божьем. Сейчас мы начнем с вами рассматривать тему о промысле Божьем, о духовном мире. Как Господь промышляет в духовном мире? В основе лежит догматическое богословие архимандрита Алипия и архимандрита Исаия Белова. Почему мы с вами время от времени возвращаемся то к ангелам Божьим, то к ангелам падшим, рассматриваем их действия в мире? Потому как видится, что враг рода человеческого похищает у нас с вами эту память о том, что постоянно находится рядом ангел или демон, или тот и другой. То есть вот когда у нас это похищено, тогда мы как бы одни, никого нету, двери, окна закрыты, или особенно память теряется о том, что ангельский мир нас окружает, когда мы находимся в коллективе. Когда какую-то работу совершаем, мы напрочь забываем. Людей видим, людских глаз мы боимся, то есть боимся, как бы нас не осудили, что бы худого не сделать. А ангелов не видим и не страшимся. Так вот, если бы мы с вами постоянно помнили о том, что вокруг нас невидимый мир, мы бы с вами вели себя совсем по-другому. Ведь на самом деле, взять сегодняшний день, сколько раз каждый из нас вспомнил о ангеле, о ангелы-хранители? Ну, понятно, на утренних, на вечерних молитвах, в течение дня, когда работали, когда шли куда-то. Понятно, что не о чем угодно думаем. О работе, о родственниках, о своем здоровье, о попечении телесном, что купить, что приготовить и так далее. И меньше всего мы думаем, вообще порой вообще не думаем о том, что нас окружают ангелы. Поэтому, если бы об этом думали, разве бы разговаривали в храме во время богослужения? Ну, у кого бы язык повернулся, повернуться к соседке и начать разговаривать, когда, знаешь, вот стоит ангел на нее смотрит. И бес тут же стоит и смотрит, и толкает на этот грех. Так вот, как известно, мир бесплотных духов состоит из добрых и злых ангелов. Промысел Божий различен по отношению к тем и другим. То есть Господь к злым и к добрым ангелам абсолютно по-разному промышляет. Если святым ангелам Бог содействует в их духовно-нравственном преуспеянии и управляет ими, то демонов он ограничит в их злодействии. Итак, демоны могут нам нанести ровно столько зла, сколько попустит Господь. Если бы он попустил им зло в полной мере, никто бы из нас в живых не остался. Они бы уничтожили. Зло у нас ограничено Господом. Умеренно получаем. И направляет, хотя и против их воли, совершаемое ими зло к благим последствиям. Ну, что же он меня не любит? Зло мне попускает. А он это зло, если мы безропотно принимаем, если мы по-православному относимся к этому проявлению зла, то он обязательно это зло обращает к благим последствиям, к добру. Помним, нет худа без добра. То есть, если худо пришло, безропотно перенесли, правильно понимая, то обязательно оно обратится в добро. Мы об этом забываем. И каждый раз, когда какая-то беда случается, какое-то зло проявляется, мы забываем, что если мы правильно к нему отнесемся, Господь в добро это обратит. Забываем. Отсюда уныние, отчаяние, не понимая, что происходит со мной, с окружающими и так далее. В Александрии Египетской после смерти родителей осталась одна девица с большим богатством. Однажды, гуляя в своем саду, она увидела человека, приготовившего петлю, чтобы удавиться. «Что ты делаешь?» – в ужасе спросила девица. Несчастный отвечал ей: «Оставь меня, я пребываю в великой скорби». Девица сказала: «Поведай мне ее причину, и я, насколько могу, помогу тебе». Он отвечал: «Я весь в долгах, и взаимодавцы не дают мне покоя, требуя, чтобы я уплатил свой долг. Нет, лучше умереть, чем жить злой жизнью». Практически нет человека, который бы не попадал в подобную ситуацию. Когда попал в долги, рассчитывая, что вот оттуда будет прибыль, и отсюда, и эти долги вернет, а прибыли не было, и долг отдать нечем, и как это тяготит. Особенно страдают те, кто брали в банке кредиты, рассчитывая, что они вот взял на 5 лет кредит, рассчитывая, что у него 5 лет будет здоровье, 5 лет будет высокооплачиваемая работа. То есть он себе уже все выписал, Бога не спросил, а дашь ли ты мне 5 лет здоровья и 5 лет работы, чтобы я вернул этот долг. Не спросил. А потом удивляются, потом начинаются скорби, начинаются уныние, отчаяние, как у этого человека. Дева сказала: «Иди за мной, что есть у меня, возьми и уплати свой долг. Только умоляю, не губи себя». Вот христианский поступок. Он взял деньги, уплатил долги и стал свободным. А девица со временем обеднела и, не видя ниоткуда помощи и нравственной поддержки, пала в грех. Обратим внимание, она не видела ниоткуда помощи и ниоткуда поддержки. Почему? Потому что она это искала среди людей. Она среди людей искала помощи, поддержки, и не оказалась. Если бы она возопила ко Господу, то Господь непременно и помощь, и поддержка была бы. Еще раз, это мы с вами постоянно. Как только какая-то беда, мы бросаемся искать хорошего врача, хорошего адвоката, что угодно. Кроме того, что самое главное, Господи, помоги, на исповедь, то есть каяться, понимаешь, беда – это по грехам нашим. Нет греха – нет горького лекарства. По прошествии года она сильно заболела, смирилась, пришла в себя и сказала своим соседям: «Бога ради, попекитесь о моей душе. Попросите патриарха, чтобы он крестил меня и сделал христианкой». Видим, она была язычница, она не была христианка. Поэтому и не искала у Бога помощи, а среди людей. И вот если мы ищем в первую очередь помощь среди людей, мы язычники с вами. Конечно, мы пользуемся помощью людей. Но сначала: «Господи, помоги, и верую, что ты приведешь того, кто мне поможет». И Господь приведет того, кто надо, с чем, чем надо. Он уже знает лучше, чьими руками нам помочь. Но никто не сжалился над ней. Все говорили: «Недостойная помощи – это блудница». Вот тяжкий грех осуждения. Даже если человек действительно совершал какой-то грех, мы видим, как он совершает, но не видим, как он кается. Не видим. Если бы видели, мы бы с вами не осуждали, а сочувствовали, сострадали. И вот, когда она осталась одинокой, скорбела и молилась о себе, Господь явил ей свое милосердие. То есть у нее еще была надежда на людей. «Позовите мне патриарха, пусть он меня крестит». То есть опять-таки к людям. Но когда разуверилась, видит, что отчаянное положение, от людей ждать нечего, обратилась к Богу. И Бог тут же, видим, явил свое милосердие. Он послал ей ангела в образе человека, которого она спасла от смерти. То есть ангел пришел под видом того, кто пытался повеситься, но она его спасла. И он сказал ей: «Что скорбишь, госпожа моя?» Она ответила: «Хочу стать христианкой и креститься, но никто не хочет доложить обо мне патриарху». Ангел сказал ей: «Подлинно ли ты желаешь?» «Да, воистину, от всего сердца желаю», – ответила девица. Ангел сказал ей: «Не унывай, я приведу к тебе неких мужей, и они донесут тебя до церкви». И тут явились еще два ангела и донесли ее до церкви. Там девица увидела патриарха и пресвитеров с диаконами и была крещена ими во имя Святой Троицы. О, чудо милосердия Божие! Ведь это были ангелы Божии. Когда дело разъяснилось, и все узнали о милости Господа, епископ призвал девицу и сказал ей: «Не утаи от меня и откровенно скажи, какое доброе дело ты сотворила перед Богом». Она ответила: «Какое же, владыка, может быть доброе дело у блудницы? Разве только то, что однажды Господь привел мне спасти от смерти человека, которого мучили взаимодавцы, и он хотел наложить на себя руки. Я отдала ему все свое имение, он уплатил свои долги и таким образом был спасен. И, к удивлению всех, девица после таких слов тотчас скончалась. Тогда все прославили Бога, и патриарх воскликнул: «Праведности, Господи, и правы судьбы Твои! И слава Тебе, творящему великие чудеса!» Видим, как Господь промышляет о ангелах, и через ангелов промышляет о нас. Остановимся на промысле Божьем о добрых ангелах. Так как добрые ангелы пребывают в единении с Богом и исполняют порученные им служения, то Господь непрестанно освещает и просвещает их своим божественным светом, делая их по себе вторыми светами или отблесками своего света, сообщая им свою благодать, оставаясь их учителем, правителем и освятителем. Видим, ангелы, как учат святые отцы, они отблески света Божьего. А поэтому они при посредстве порученных им Богом служений непрестанно возрастают и совершенствуются в своих духовных силах. Итак, они возрастают и совершенствуются. Но в чем? Ангелы совершенны. Они совершенствуются в своих духовных силах. Предстоя Богу и всегда созерцая Его неизреченную славу, они непрестанно возносят Ему свои хвалебные песни и служат Богу в делах Его божественного промышления. Видим еще раз, Господь через ангелов и о нас промышляет, но и они непрестанно возносят хвалебные песни. Почему? Не потому, что петь любят. Да, у нас некоторые любят петь, и поют все, что придет в голову, то и поют. Вот что услышали там по радио: «Ты мой, я твоя, парней так много холостых, а я люблю женатого» и прочее. И ходит, и поет, и нравится. И не понимает, что эта пластинка вот эта прокручивается, отнимает всю память о Боге, о чем угодно. И масса демонов посещают душу и разум через вот эти, мягко говоря, непристойные песни. Одно дело, когда человек идет и все время молитву про себя поет. Это одно дело. Но почему ангелы постоянно хвалебные песни возносят? Они не могут их не возносить. Они испытывают такую благодать, что эти песни, они сами рвутся из сердца. Вот нам бы хоть немножечко вот этой благодати в сердце, чтобы молитва оттуда рвалась сама. Чтобы не понуждать себя на утренние и вечерние молитвы и каноны вычитывать перед причастием, как просто обязательный элемент. А чтобы вот думаешь, вот скорее прийти домой, да каноны. Скорее бы домой, да каноны прочитать. И псалтырь бы еще. Да, ладно, кофе, ну хотя бы одну славу, да. Так нет же этого в сердце. Почему? У нас с вами окамененное вот это нечувствие. К сожалению, потому что враг через наши житейские нужды похищает полностью и память о Боге, и о ангелах, и о прочих. Так ангелы служат орудиями промысла в самом же ангельском мире. То есть ангелы – орудия промысла и в ангельском мире. Не только в нашем земном мире, но и в ангельском. Потому что чины ангельские пославлены в таком порядке, что низшие ангелы получают просвещение и благодарение Божие через высших. Высшие ангелы способствуют тому, чтобы низшие ангелы получили от Бога то, что они получают. Итак, престолы, например, серафимы и херувимы, помним, это высшая иерархия, получают непосредственно от Бога, как высшие из всех и ближайшие к Богу, а потом они получают и прочие чины, и таким образом по порядку высшие учат низших. У нас такая же иерархия должна быть. Митрополит учит священников, священники учат мирян, миряне учат своих детей, внуков и так далее. Низшие должны слушаться высших, потому что Господь через них нас вразумляет, направляет и так далее. Таким образом, согласно православному исповеданию высшие ангелы сообщают всякое ведение и просвещение. Видим, они через ангелов же, от Бога, но через ангелов получают, сами ангелы. Ангелы служат Богу в Его промыслительной деятельности и в мире чувственном. То есть ангелы и здесь, в нашем чувственном мире, служат промыслу Божьему. Теперь обратим внимание, что если мы обучаем нижестоящих тому, что учит Господь, мы уподобляемся ангелам. Мы уподобляемся ангелам, когда поучаем в Слове Божьем тех, кто нас окружают. Итак, поэтому, когда одни из них предстоят великому Богу, другие своим содействием поддерживают целый мир, быв поставлены для управления стихиями и небесами, миром и всем, что в нем. Итак, видим, стихиями и миром управляет Господь через ангелов. Помним, что святые учат, что у каждого государства есть свой покровитель небесный. Есть и святой, есть и ангел, который заведует конкретной страной. Ну вот Грузия, например, Георгий Победоносец, он у них предстоятель пред Господом. И есть ангел, который управляет каждой страной. Значит, дальше берем страна, семья и каждый конкретный человек, ангел-хранитель у каждого. Каждый из них получил в заведование одну какую-либо часть Вселенной. Итак, Вселенная управляется Богом через ангелов. То есть ангел заведует частью Вселенной. Или представлен к чему-либо только одному в мире. И все они ведут к одному концу – поминовению зиждителя всяческих. То есть они не обособлены, а они в совокупности все ведут к тому, что Господь желает. Если мы от них будем брать пример, то в семье у нас всегда будет мир, потому что в семье каждый поставлен заведовать. Супруг должен что делать? Как Господь заповедует, в поте добывать хлеб. Правильно? А жена должна быть ему помощницей. Значит, жена помощница. А раз помощница, значит, подчинение. И если это происходит, значит, в одной упряжке делаем одно дело. Если только подчинение отсутствует, потому что есть такой грех самомнения, когда мы всегда считаем, что мы лучше знаем, как поступать, что покупать и так далее. А муж, конечно, не должен быть деспотом. Он должен прислушиваться к советам, если он любит. Нет такой безапелляционной. Если жена мудрая и слушается, он всегда и будет прислушиваться к ней. Но особым предметом живого участия промышления Божьим о мире является для ангелов люди. Причем как целые народы, общества, так и отдельные личности. Ну, то, о чем мы с вами говорили. То есть ангел завязывает и стихиями, и ветром, и дождем, и прочим. Но особо это забота о людях. Как видно из упоминаний в книге пророка Даниила об иудейском, эллинском и персидском ангелах-князях, ко всем народам представлены Богом особенные ангелы, которые предстоятельствуют за них пред Богом и следят за их судьбой, направляя неведомыми средствами и путями к назначенной им проведением цели. То есть целями государствами управляют ангелы. Сразу вопрос, а что ж так он плохо управляет, да? Пенсию обрезают, значит, одни жируют, другие бедствуют. Сразу такой вопрос напрашивается. И сразу напрашивается ответ, который мы неоднократно здесь говорили. Над нами такая власть, какую мы заслужили. Да? Мы изменимся, изменится власть. Помним, что каждый конкретный человек влияет на всю Вселенную, на все государство. Каждый конкретный человек. Больше злых людей, значит, государство злое. Больше добрых, государство доброе. И правительство, соответственно, тому, какое заслужили те, кто присутствует. И в семье точно так же. В книге пророка Даниила читаем. В Вавилоне жил муж, по имени Иоаким. И взял он жену по имени Сусанну, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведные и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома. И сходились к нему иудеи, потому что он был почтеннейший из всех. И были поставлены два старца из народа, судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна выходила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшин, всякий день проходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Видим, куда направляет свой взор человек, который погрязает в грехе. Он на небо не смотрит. На небо посмотришь, значит, сразу вспомнишь о Боге. Ну, что значит смотреть? Это мысли направлять или к земному, или к Господу. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И, выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место. И когда допытывались друг друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вышла, как вчера и третьего дня, двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло, заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им. И не видели старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Шантаж. Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших». То есть за блуд тогда побивали камнями насмерть. И у нее, казалось бы, безвыходное положение. Согласиться — значит, суд Божий, смерть. А не согласиться — смерть от рук. Как правило, в таких случаях человек прикидывает: смерть там еще неизвестно, когда будет, я потом еще и покаюсь. И пытается избежать от людей, которые их притесняют. Вот избежать вот этого земного страдания. И идут на грех. Но никто не видит, никто не знает. Вот там еще когда будет. А сейчас вот возьмут, объявят и убьют камнями. Жить хочется. И вот видим, как: тесно мне отовсюду, как она застонала. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить перед Господом. Вот эта боязнь пострадать от людских рук толкает человека на грех перед Богом. То есть, если мы пытаемся избежать наказания или казни здесь, получается, не боимся получить наказание вечное. В советское время мы с вами читаем жития святых новомучеников. Там люди бесстрашно шли на смерть. Но некоторые, конечно, и предавали Бога, были такие, ренегаты были, которые принимали Бога, отказывались от сана и прочее. Но в основном люди, конечно, шли на страдания. А теперь прикинем свою собственную жизнь и проверим в сердце, в памяти, сколько раз мы с вами лгали, желая избежать наказания. Начиная с детства, со школы, на работе, в семье, сколько раз солгали, то есть совершили смертный грех. Помним, за ложь Сапфиру и Ананию мертвыми вынесли. Это страшный грех, ложь. Ложь, отец, лжи, дьявол. А мы с вами бесстрашно лгали и иногда продолжаем лгать. И основная причина этого, чтобы избежать наказания. Мы боимся наказания здесь, вдруг про нас что-то подумают, вдруг нас выругают, лишат премии или еще чего-нибудь. И лжем. И при этом не боимся наказания пред Богом. Оно страшнее. И закричала Сусанна громким голосом. И закричали тоже и оба старейшины против нее. И один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были постыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. На другой день, когда собралась народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они перед народом: «Пошлите за Сусанной, дочерью Хелкия, женою Иоакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицем. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали, а оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на главу ее, она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. Вот нам замечательный пример. Да лучше пусть убьют, но скажу правду. И видим, сердце ее на что уповало? На Господа. Не на заступников, не на защитников, не на своего уважаемого мужа, не на совесть чью-то вот этих беззаконников. И сказали старейшины: когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада, и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада, видя такое беззаконие, побежали на них и увидели их совокупляющимися. И того не могли удержать, потому что он был сильнее нас. И, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша. Но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшим народам и судьям, и осудили ее на смерть. Вот побывать в ее сейчас ситуации. Все, смерть. Притом позорная смерть. Невинная. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведущее сокровенное, и знающее все прежде бытия его, ты знаешь, что они лживо свидетельствуют против меня. И вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее, и когда она введена была на смерть, возбудил Бог, Святой Дух, молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее». Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не оследовав, и, не узнав истины, осудили дочь Израиля. Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали. И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, невинного и праведного не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их, разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты, на твою голову. Ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Вот промысел Божий через ангелов о нашем мире. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающим между собою?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно солгал ты, на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невидная. Хилкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусану, и с Иакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик перед народом с того дня. Это книга пророка Даниила, 13 глава. Видим, в какие ситуации можно попасть в этой жизни и как в них надо себя вести, на что надеяться, на что уповать. Ведь Господь попустил демонам такое зло по отношению к этой женщине, что чуть не до смерти, а могла быть и смерть. Но видим, что он зло это обратил в благо. Народ израильский избавился от двух неправедных судей, которые уже практиковали то, что они пытались с Сусанной сделать. Раз, и неправедных они оправдывали, и праведных засуживали. Зло обратил в добро, и народ очистился от беззаконников, и прославил эту девицу, и нам с вами показал пример, как нужно себя вести, когда на тебя пытаются навести ложь, когда шантажируют и пытаются через страх толкнуть на преступление. А как можно видеть из примера церквей, и каждой церкви или пастве приставлен особый ангел, который имеет свое невидимое наблюдение над ней и оказывает ей свое благодатное покровительство и содействие. Итак, над каждой церковью имеется свой ангел. Над каждой паствой поставлен свой ангел. Ава Леонтий, настоятель киновья святого Феодосия, рассказал: «Однажды, в воскресный день, я пришел в церковь для приобщения святых тайн. Войдя в храм, я увидел ангела, стоящего по правую сторону престола. Пораженный ужасом, я удалился в свою келью. И был голос ко мне: с тех пор, как освящен этот престол, мне заповедано неотлучно находиться при нем. То есть даже если храм будет разрушен и престол будет разрушен, ангел все равно там находится. Наконец, в чем, несомненно, убеждают слова самого Господа об ангелах? И каждому из верующих дается Богом особый ангел, который становится для каждого постоянным его хранителем и с поспешником его спасения. Поведали об Аве Зеноне, что он, живя в скиту, вышел однажды ночью из кельи, очевидно, пошел навестить брата, и, сбившись с дороги, блуждал 3 дня и 3 ночи. От хождения он изнемог и упал на землю замертво. И вот предстал ему юноша с хлебом и чашей воды в руках и сказал: «Встань, укрепись пищей и питьем». Ава встал, помолился из осторожности, не доверяя явлению. Юноша сказал: «Ты сделал хорошо». Этим не доверился, ангелу не доверился. Услышав это, Ава опять помолился. Думаю, бес тоже подхвалить может. «Да, ты правильно делаешь, молодец, крестишься, молишься, что». Так поступил он в 3-й раз. Юноша каждый раз одобрял его действия. На самом деле ангел только похвалит, Господь за это похвалит, за бдительность. После этого Ава взял и употребил принесенную пищу. Юноша сказал: «Сколько ты ходил, насколько удалялся от своей кельи, но встань и следуй за мной». И мгновенно старец очутился близ своей кельи. Старец сказал юноше: «Войди в келью и сотвори молитву о нас». Юноша вошел в келью старца и сделался невидимым. Поучительная осторожность святых и опытных монахов по отношению к чувственным явлениям из мира духов. Насколько благоразумное поведение их в этих случаях противоположно легкомысленному поведению неведения и неопытности. Ведь сколько было случаев, когда приходит батюшка, такое свечение было. Вот, мы видели, ангел являлся. Или были в монастыре, Богородица шла по небу. Что, прям видели? Да. Ну, нет, ну, свечение было. А кто же еще может идти, понятно? Только Богородица. А как же? А бесы не могут светиться. И один из основных показателей, который подтверждает, что видение не от Бога, это бессмысленное чудо. Бессмысленное видение. Вот если стояли люди, ну, 2 человека, один был безбожник, ну, второй верующий, скажем, да? И вдруг было какое-то чудо, и этот человек сказал: «О, все, теперь я тоже беру в Бога». Тогда это от Бога. Но если только полоскали свое любопытство, удовлетворили свое зрение, ну, почему очень приятно увидеть ангела или святого? Почему очень приятно увидеть? Грешники, они общаются только с бесами. А праведники, они с ангелами. Вот. Приятно себя почувствовать праведником. Ко мне Николай Чудогорец приходил. Прямо на кровать сел вот здесь и беседовал со мной. Ну, я рассказываю реально. Я говорю: «А ты крест на нем видела?» «Не, ну какой крест? Он же Николай Чудотворец». Ну все. Значит, ему крест-то не обязательно носить. Он же не батюшка. Правда, он был святитель, да? И панагия должна быть еще у него на груди. То есть вот такое легкомысленное отношение. Слава Богу, что пришла и рассказала. А если в себе носила, там потом явился такой бы Николай Чудотворец, что потом бы не знала, как в этом покаяться. И доводит до самоубийства, как правило, вот эти вот состояния бесовской прелести. Мы сегодня с вами на этом пока остановимся.